По сути дела, Николай Стариков.
Да, добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в очередной раз встречаемся с вами в прямом эфире. Я из Санкт-Петербурга, Владимир Варсобин из Твери. И сейчас у нас есть небольшие проблемы со связью. Владимир, как вы, на связи?
Ну, если вы меня слышите, то да.
Да, сейчас мы вас прекрасно слышим. Ну что, Владимир, давайте начинаем нашу программу в том...
Пока меня слышите. Смотрите, все, что сейчас происходит, происходит из интересного, из такого вот неожиданного. Это как неудивительно в другом, на другой стороне планеты, это Куба. Вот где не ожидались манифестации, протесты против власти, так это на Кубе. Там сейчас идут протесты, введен комендантский час, чуть ли не военное положение. И рушится, Николай, еще одно из таких легенд левого движения. Построение социализма на отдельно взятом острове. Это понятно, что связано с ковидом. Понятно, что люди измучены дефицитом, в том числе и лекарств. Как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, Куба вызывает огромное уважение, потому что люди давно и упорно отстаивают свои идеалы и интересы. И несмотря на то, что рядом находится сверхдержава, которая длительный период времени была единственной сверхдержавой, сейчас наступает опять многополярный мир, но все равно Кубу задушить никак не получилось. Представьте себе к этому еще, добавьте американскую военную базу на территорию Кубы, да, вот ту самую Гуантанамо. Ну, казалось бы, у Кубы никаких шансов нет. А нет. Шансы есть. А то, что сейчас там происходят какие-то беспорядки, это связано не с каким-то резким ухудшением жизни. Куба, к сожалению, живет, ну, скажем так, достаточно скромно и бедно. Просто на Кубе произошла передача власти. Я напомню вам, что Кастро, уже только не Фидель, а его брат, собственно говоря, ушел в отставку, и вместо него сегодня главой Совета Министров и Госсовета Кубы является Мигель Диас-Канель. Это такой энергичный, молодой, идеологически заряженный человек, 57 лет, то есть по политическим меркам любого государства действительно очень молодой. И мне кажется, что сегодняшние вот эти протесты, они вызваны не каким-то ухудшением жизни трудящихся, а просто, что сейчас внешние партнеры, которые постоянно кубинскую государственность проверяют на прочность, они вот попробуют вот так вот качнуть. А повод действительно есть. Кубинцы живут бедно, это факт. В том числе заслуга в бедной жизни Кубы, это Соединенные Штаты Америки, которые ввели против Кубы все возможные санкции. Ну и так сказать, чтобы вся картина была понятна, дорогие друзья, давайте вспомним, что Советский Союз оказывал Кубе большую помощь. Мы покупали там сахар, хотя, наверное, для нашей экономики он был необязателен, но мы таким образом помогали Кубе, всевозможные поставки, военные советники. Я думаю, что большого секрета не открою. Вот, например, мой лучший друг по жизни. Он, собственно говоря, в результате несчастного случая, будучи призывником советской армии, погиб на Кубе. Официально там не находясь. Советский Союз оказывал всевозможную помощь острову Свободы, а потом, после крушения Советского Союза, это была одна из тех стран, которых мы бросили. Вот просто бросили. Бросили в Афганистан, где Наджибулла и многие другие были просто физически казнены теми же самыми талибами, которые сейчас опять приходят к власти, о чем мы, наверное, попозже с вами, Владимир, поговорим. Бросили Кубу, бросили Восточную Европу, бросили ЮАР, когда, собственно говоря, движение против апартеида, которое мы поддерживали, мы спонсировали, мы помогали, оно должно было прийти к власти, и в этот момент Горбачев дал команду не заниматься больше этими вопросами. Потом мы предали и самих себя, все это было развал государства, а Куба устояла. Так что, Владимир, я бы вам, собственно говоря, не рекомендовал радоваться от того, что сегодня в столице Кубы происходят какие-то беспорядки. Знаете, это какая-то, знаете, мода сейчас такая. Беспорядки в Берлине, беспорядки такого же рода в там, Лондоне. Такие же беспорядки происходят в Брюсселе. То есть везде сейчас время, знаете, как говорят, такое. А, как говорится, устоит ли Куба? Я думаю, что Куба устоит. Не нужно хранить кубинскую власть, которая выстояла и не под такими политическими ветрами. Вот плохо вас сейчас слышно. Вот плохо вас слышно. Точно так же голос Соединенных Штатов Америки плохо слышен на Кубе, потому что американцы вроде рядом находятся, но ничего хорошего у них в этом смысле не получается. То есть мой прогноз развития событий на Кубе, это будет некий тест того, что происходит, ну, попытка раскачки ситуации, он не удастся, и эти протесты как-то резко закончатся. Кстати, для справки, я вот посмотрел, последний раз какие-то попытки протестов, то, что сегодня называется протестами, были на Кубе 30 лет назад. Ну, согласитесь, что такая, в общем, чистота обо многом говорящая. Владимир, как у вас там со связью? Не слышно вас, Владимир, не слышно. Но пока Владимир пытается привести связь в какое-то, так сказать, техническое соответствие с временем, мы вот сейчас перед программой готовились как раз и говорили, что, знаете, есть технический прогресс, у моего коллеги по программе почему-то технический регресс. Вот уже вторую программу его плохо слышно.
Это знаете, находится
почему? Твери. Видите, старая добрая телефонная связь оказалась надежнее.
Да, она всегда спасает. Николай, просто проблема в том, что у меня этот ноутбук, который у меня есть, он мне увидел и Кубу, и Венесуэлу, и где только. Вот за последнее время он по-старчески хандрит, так что я извиняюсь сразу перед нашими многочисленными слушателями. А по поводу Кубы я хочу вот что сказать. Куба, ну, о ней мы знаем все-таки со слов часто туристов. Я специально сейчас просканировал все туристические, ну, часть туристических форумов, особенно мне интересовало те, кто вернулись вот только сейчас, и у них там просто царит ужас вот во всех этих впечатлениях. Ну, там, конечно, и туристов запирали в отелях, значит, все время подозревая их в том, что они ковидоносители, но не в этом даже дело, а в том, что кубинцы подходили к туристам и просили у них лекарства, оставить лекарства у них. Ведь кубинцы видели многое. У них дефицит вот всего, что могло быть, у них это есть. Чем дальше, тем хуже. Но вот самый страшный дефицит, который может быть, это, конечно, лекарства. И сейчас, когда их захлестнула эпидемия, из-за того, что местные власти отказались от спутника, они отказались прививать свое население российскими вакцинами, китайскими, кстати, тоже. Потому что они разрабатывают свою вакцину. Но не рассчитали силы. И теперь сейчас у них прирост больных просто грандиозный. Люди не знают, чем лечиться. И именно это, а не американские инструкторы, их как бы вытащило на улицу. Люди давно думают там бунтовать, потому что они просто не доедают в прекрасном острове Свободы. Но сейчас их просто достала эта ситуация.
И, кстати, подождите, говоря, Владимир, Николай. Это очень интересно, то, что вы сейчас сказали. Давайте как бы на этом вопросе сакцентируем внимание. Смотрите, в некоторых странах Европы, тоже там в Берлине, в Великобритании, проходили и проходят манифестации достаточно массовые, где люди протестуют против карантинных мер, против вот, коронавируса как такового и борьбы с ним. И получается, что на Кубе как бы все наоборот. Если верить вам, то на Кубе происходят демонстрации, потому что власти недостаточно борются с коронавирусом. Я правильно вас понимаю?
Дело в том, что коронавирус настроился на экономическую катастрофу. Там ВВП уменьшилось за последний год на 11%. Там у них просто падение уровня жизни так невысокое, достигло просто дна. И мне просто интересно смотреть, как реагируют сейчас кубинские власти. А реагируют они, как в свое время говорил Лукашенко. Ведь Лукашенко тоже сомневался вообще в существовании ковида, и именно это тоже подстегнуло людей для выхода на улицу. Так вот, кубинский лидер говорит ровно те же слова. Это американские инструкторы, это американское влияние, кубинская власть тут ни при чем.
Забывать и превращаться в Иванов, или не знаю, там в кого еще, Фиделей, там, Хуанов, не помнящих родства. Вот с момента прихода к власти Фиделя Кастро я боюсь посчитать, сколько было попыток его покушения. Несколько сотен. Американцы пытались его убить. Сколько было попыток государственного переворота. И не сосчитать. Была высадка в заливе свиней, когда реальные бои были. были, и, как шутят кубинцы, крокодилы за революцию, потому что там был высажен десант прямо, как говорится, в место проживания крокодилов со всеми печальными не для крокодилов последствиями. И вот когда прошло несколько десятилетий активной борьбы Соединенных Штатов с кубинской властью всех возможных форм, экономических, политических, террористических, вы вдруг нам объясняете, что сейчас демонстрации, ну, вообще вот только связаны с медициной. При этом я вам напомню.
Лучшая
медицина в Латинской Америке. Лучшая. Возможно, там каких-то лекарств сейчас и не хватает, но там лучшая медицина. Вот лучше...
Николай, знаете, я был на Кубе несколько раз. И один раз, когда я проехал всю Кубу, мне один местный водитель говорил мне, что вот такие там гигантские плантации апельсинов. И он смотрел на это вот печальным взором и говорил: почему ты хмуришься? Смотрите, сколько апельсинов. Он говорит: у нас дефицит апельсинов. Мы не видим этих апельсинов. Потому что все это собирают и отправляют иностранцам за границу или в Родеро. А понимаете, у них, возможно, хорошая медицина, но она на импорт. Вы думаете, что люди что-то от этого получают?
Вспомните, что Фидель Кастро принимал детей Чернобыля и так далее и тому подобное.
Николай, прервемся на несколько секунд.
Мы сейчас уходим.
И снова будем с вами.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Ну, обсуждаем, кстати говоря, не только Кубу. Мы обсуждаем и левую идею вообще. Поэтому Николай, мне кажется, сейчас стоит просто всем своим телом, защищая от американских империалистов кубинскую революцию. Все-таки это проект левый, коммунистический в каком-то смысле. И теперь он сыпется на глазах, потом сыпется уже давно. Но сейчас идут демонстрации, и к чему это приведет? Вот моя версия, что режим закрутит просто гайки, как это было в Белоруссии, и Россия будет обязана, и деваться больше некуда, чтобы сохранить этот режим, мы будем платить экономике Кубы свои обязательные миллиарды долларов. Николай, вот как...
Владимир, ну, миллиарды нет. Я думаю, что, собственно говоря, ситуация, которая складывается на Кубе, она может быть использована в наших национальных интересах. Если вы помните, у нас была там база слежения в городе Лурдес. Я думаю, что ее как-то потихонечку, незаметненько надо бы восстановить. И так внимательно слушать, что там говорят наши американские партнеры, которые, собственно говоря, Флорида от Кубы находится в 60 километрах, если не ошибаюсь. Там есть что послушать. Поэтому в российских интересах, да, вернуть нашу военную базу на территорию Кубы. Тем более, что мы стали этим заниматься. Вот сейчас с Суданом уже, мне кажется, все-таки заключили наконец-то договор. Правда, там и долг списали Судану. Я думаю, что именно с этим было связано, тем, что Судан так немножко поломался. Сначала согласился на базу, потом отказался, потом, наверное, сказал: знаете, нам американцы тут предлагают вот такую-то сумму, чтобы вы не открывали базу, чтобы мы ее, значит, у себя не размещали. Поэтому мы за списание государственного долга Судана России готовы эту базу открыть. Я считаю, что у нас больше баз военных и хороших. И чем ближе они будут к чувствительным точкам для наших партнеров, тем более наши партнеры будут внимательны к нашим желаниям. Вот они как-то...
База — это вишенка на торте. Вы же понимаете, мы уже десятки миллиардов заплатили, десяток как минимум, заплатили Венесуэле соседней с Кубой. Понятно, что где-то счет нам и вместе с базой, если мы уж там будем ее устраивать. Еще, я думаю, будет 10-20 миллиардов долларов. И еще они уйдут в долги, которые...
Как вы любите считать, Владимир? Ну что ж, давайте посчитаем. Но я предлагаю, прежде чем начать считать миллиарды долларов, давайте посчитаем итоги выборов, которые произошли в Молдавии, потому что чувствую, что вы потираете руку, одну, вторую, друг от друга эти руки, потому что в итогах выборов, которые прошли в Молдавии, ну, я вот прям вот жду, когда вы скажете. Нет, не хотите говорить? Ну, тогда скажи.
Ну, я знаю результат выборов. Мне интересно, как вы это сообщите. Все-таки они для вас неприятны, я понимаю.
Ну, для меня они неприятны по нескольким причинам. Значит, первое. Молдавские избиратели, судя по результатам выборов, поверили в демагогию проправительственной, пропрезидентской партии Майи Санду под названием «Действие и солидарность». По итогам она получает порядка 53% голосов. А вот те, кто действительно собирался и собирается, я уверен, будет развивать экономику и страну Молдавию, союз коммунистов и социалистов Республики Молдова, они набирают 27,4% голосов. Еще третья партия проходит по названию своего лидера, тоже такая странная. Да? Для нас это звучит партия ШОР, 5,74%. Ну что, собственно говоря, молдавские избиратели сделали свои выводы. А мы можем сделать свои выводы на основе того выбора, который осуществил молдавский избиратель. И ситуация следующая. Вы знаете, я обеспокоен будущим Республики Молдова. Потому что Майя Санду, получив такую поддержку и возможность сформировать, так сказать, в один голос правящую коалицию, даже и коалиции-то, собственно говоря, не нужно, она начнет проводить ту политику, о которой говорила неоднократно. Это не просто разворот на Запад. Это разговоры и, я боюсь, действия о потере государственного суверенитета. Речь идет о том, что Румыния поглотит Молдавию. Вот это, что называется, патриотизм в кавычках. Но это не просто умозаключение или какое-то там свободное развитие событий. Из этого вытекают огромное количество печальных последствий, в том числе и для нас с вами. А именно, как только становится понятно, что Молдавия как государство прекращает свое существование, возобновляется гражданский военный конфликт в Приднестровье, потому что там живут люди, которые румынами быть не хотят ни при каком раскладе.
Николай, смотрите, вот сейчас, да. Что вы сейчас делаете? Вы сейчас вот своей этой речью, по сути, это угроза. Вот если мы с вами ведем эту передачу несколько лет, я научился понимать, что вы хотите на самом деле сказать. Вот в случае с Молдавией, это моя версия, я, конечно, не вкушаюсь, что я точно воспроизведу ваши мысли. Вы говорите так, мне не понравилось, нам, коллективному Кремлю, нам не понравилось голосование избирателей Молдавии. Поэтому, ребята, теперь пеняйте на себя. Теперь за ваш суверенитет, за ваше самостоятельность, вообще за ваше государство никто и гроша ломаного не даст. Значит, вспыхнет, мы так сделаем, что вспыхнет в Приднестровье конфликт. Мы вам сделаем санкции, вы еще 100 раз пожалеете, что так проголосовали. И вы еще будете смотреть на Донбасс сегодняшний, да, и еще завидовать донецким жителям, потому что мы вам там за это голосование устроим ад. И еще, вы знаете, что вы говорите? Вот когда, если кто-то, избиратель голосует за тех политиков, которые не нравятся Москве, то это продажа суверенитета. Если бы они проголосовали условно за коммунистическую местную партию, за социалистов, за Додона и так далее, в этом случае они бы голосовали за суверенитет и за независимость Молдавии.
Да, давайте перейдем к факту. Вот что такое Майя Санду? Подождите, вот сейчас давайте стороны света оставим в покое. Вот просто голый анализ, такой прагматичный. Что такое Молдавия? Это государство, которое производит в основном сельскохозяйственную продукцию. Виноделие, овощи, фрукты. Это не промышленная страна, и промышленной страной в ближайшее время она точно не станет. Это значит, что ей нужно куда-то все свое замечательное вот это вот производство куда-то вывозить. Рынок сбыта нужен. Вопрос. Вино, томаты, яблоки, вишня, там, все, вот это все куда можно вывести? Можно ли это все продать в Италию, например? Можно ли это все продать во Францию? Не знаю, можно ли это в Люксембург отвезти? Может быть, Соединенные Штаты Америки?
А что, в этом случае они не могут продать в Россию? Вот они сейчас проголосовали за.
Слушайте,
что, они не продадут этот товар России?
Не спешите. Вот вы уже начинаете понимать, да? Значит, рынок сбыта — это Россия и другие государства нашего Евразийского Союза. И в этот момент Майя Санду говорит, президент, так, на всякий случай, она говорит о том, что миротворцев российских надо из Приднестровья вывести. Они там находятся на основании договора. Кстати, Украина тоже в этом договоре участвует. И являются гарантами невозобновления войны. И вот уже, если я не ошибаюсь, по-моему, с 92-го года там находятся. То есть огромное количество лет. Тихо, спокойно. Уже, так сказать, все забыли, что там война была. Но повод для войны всегда существует. И говорят, давайте выведем оттуда миротворцев. Приднестровье этого не хочет. Майя Санду этого хочет. Россия не имеет возможности прямого сообщения со своими миротворцами. И Почему не может повториться та ситуация, которая случилась с нашими солдатами-миротворцами в 2008 году в Южной Осетии? Украина специально запретила железнодорожное сообщение. Авиасообщение затруднено, мягко говоря. Вы вот понимаете, к чему толкает президент Майя Санду свое государство? То есть как вел
толкает 52%...
Он ездил в Приднестровье и предлагал договориться. Он пытался как-то соединить вновь, но он не делал таких действий, которые могли поджечь опять этот военный конфликт. И поэтому я и говорю, что расстроен итогом выборов молдавских уважаемых избирателей. Потому что, мне кажется, они в данном случае, как и вы, Владимир, не просчитали на шаг, на два вперед, к чему это приведет. Они сейчас выписали вотум доверия президенту Майе Санду, которая, во-первых, выступает за поглощение государства Румынии, а с другой стороны, за начало гражданской войны, которая неизбежно в этой ситуации начнется. Вот стоит заявить, завтра Румыния будет, и Молдавия — это одно государство, на следующий день у вас там война. Вот просто вот так. Поэтому любой ответственный политик не будет этого делать. Не будет.
Ну, я, кстати, вот в этом случае я соглашусь с вами, Николай, что если президент государства, только что избранный, кстати говоря, и с парламентским большинством, вдруг заявит, что завтра они оказываются в другом государстве в присоединении с Румынией, я с вами согласен с вашими прогнозами, это сильно обострит ситуацию внутри Румынии, но я просто не уверен, что Санда дошла до, вот, до такой степени сумасшествия, чтобы это сделать.
Одним из главных лоббистов, собственно говоря, нынешней избирательной кампании в разных ее ипостасях был посол Соединенных Штатов Америки в Молдавии, который вызывал к себе людей, разговаривал с ними, значит, давал им ценные указания. Ну, это такой, знаете, вариант лайт того, что происходит на Украине. На Украине уж совсем нагло. Здесь так хоть еще какие-то приличия были до этой избирательной кампании. Вот итог есть.
Николай, но все равно вы все-таки ссылаетесь на конкретных лиц физических, там, на других политиков, в том числе американских. Но вы все-таки сейчас говорите о большей части молдавских избирателей, которые, слушайте, они живут там. Вот у них такое сейчас точка зрения. Они считают Приднестровье частью
живут
своей страны.
Там. Точно так же, как Майю Санду избрали молдаване, которые живут за пределами страны и не в России, так и сейчас значительная часть итогов этих выборов обусловлена голосованием, очень часто непрозрачным, диаспорой,
которая... Не очень забавно смотреть, Николай, как вы не согласны с выборами в другом, соседнем, пусть соседнем, но в другом государстве.
Нет, я просто жалко, хорошая страна, романтичный народ, жалко мне, собственно говоря, Молдавию после итогов этих выборов.
Да ничего страшного, это не случится. Давайте сейчас прервемся, уйдем на новость.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон у Владимира Варцобина. Ну что ж, обсудили Молдавию. Николай, тут на самом деле я приглашаю вас вернуться в Россию, тем более такой повод. Я очень смеялся, когда читал новости, которые наши официальные информагентства распространяли после приезда движения «Талибан» из Афганистана в Москву. Так и там звучало это так. Там «Талибан», в скобках, запрещенная организация в России, скобка закрывается, дал пресс-конференцию в Москве. И, кстати, наши оппозиционеры уже подали иски в ЦИК, требуя снять «Единую Россию» с выборов из-за того, что один из лидеров списка, именно Лавров, глава МИДа, встретился с признанными официально террористами, которые приехали в Москву. Дело в том, что структура Навального, ФБК, была снята с регистрации, вообще признана экстремистской, и многие политики, которые с ней содействовали, были сняты с выборов именно по этому поводу. То есть получается, что Лавров может встречаться с террористами, а, допустим, условный Яшин, которого сняли тоже с выборов, не может. Николай, вы вот как законник, как человек, любящий вот все-таки нашу букву закон, объясните, в чем разница?
Вы знаете, еще больше, чем букву закона, я люблю Россию. Если для интересов России нужно провести в Москве пресс-конференцию, организацию, которую мы вслед за американцами признали террористической, «Талибан», запрещенная в России организация, то я считаю, что надо провести эту пресс-конференцию. Надо с ними встретиться, надо с ними поговорить.
Ровно а так закон же, как... куда денем?
А здесь нет никакого нарушения закона. Вообще никакого нарушения закона да. я не вижу. И я полагаю, что и Центральная избирательная комиссия тоже не увидит здесь никакого нарушения закона. Но когда вы Лаврова с Яшиным сравниваете... Слушайте, у меня мама говорит...
Они оба баллотируются. Подождите, не, Николай, у нас перед законом все равны.
Не сравнивайте попу с пальцем. Ну вот так примерно Николай, это звучит.
Николай, мама у нас говорит тыком, чуть-чуть... перед стыком все равны. Что Яшин, что Лавров. Оба идут на выборы. Лавров идет на выборы, еще раз говорю. Он возглавляет... тройку возглавляет список «Единой России». Он не просто чиновник, он политик, и за него будут голосовать. Этот человек встретился с террористами, никто не снимал. Вообще говоря, почему МИД перед визитом талибов просто не снял с них клеймо террористов, и таким образом соблюл все законы? А мне такое впечатление, что наше правительство и наши чиновники вот так привыкли плевать на законы собственные, которые они, собственно, писали, что вот они абсолютно не видят в этом никакого подвоха. Ну, мы встретились с террористами, ну и что тебе? Так нужно было государству. А Яшину и прочими, значит, шелупени нельзя. Вот потому что мы тут главные. И мы можем...
Владимир, я вас немножко расстрою. Я, наверное, за законы все-таки знаю чуть меньше, чем вы, поэтому я не могу оценивать юридические последствия, но, на мой взгляд, все как бы абсолютно нормально, а дальше пусть оценивают те органы, которые должны
а оценивать. А почему вы оппозиционер?
Послушайте меня. Дайте мне ответить. Я вас расстрою. Это не первый визит Талибана в Россию в том статусе, в котором Талибан, запрещенный в России, находится. Не первый визит. Просто всевозможные Яшины и, увы, мой партнер по передаче Владимир Варсобин используют каждую, так сказать, какую-то вот информационную струйку, чтобы быть в топ-заголовках. Вот и все. Ну, слушайте, не первый визит, но по поводу предыдущих визитов... Вы не возмущались. Но давайте все-таки вот какую-то структуру нашей программе придадим. Вы сейчас поймете, что я имею в виду. Вот в Москве сидят мужчины такие импозантные в пируханах. Это такая рубашка традиционная, афганская. А давайте посчитаем количество фронтов, которые против нас открыты за последнее время. Мы будем не по степени важности или сложности, а просто по времени, когда они открывались. Первая — Сирия. Первый фронт, в котором мы были вынуждены участвовать, потому что последствия неучастия были бы значительно более печальные. Сейчас Сирия стоит, на Ближнем Востоке террористические организации в основном разгромлены, большое количество боевиков уничтожено, и проект Запада под названием ИГИЛ, запрещенное в России государство, в общем, на Ближнем Востоке уже не опасен для нас. Итак, первый фронт, Сирия был открыт. Второй фронт на Донбассе, он существует. Каждый день там стреляют, там гибнут люди, и те, кто стреляют...
Заметьте, и Сирия гниет, потому что
Я вот скажу, потом скажите вы.
Донбасс гниет.
На Донбассе стреляют в людей, убивают донбассов. И те, кто отдают приказы стрелять и сидят в Киеве, они называют Россию врагом. Поэтому мы смело можем говорить о том, что это фронт. И не больше, и не меньше. Дальше. Провокации в Черном море. Рядом с Крымским побережьем все время пытаются проплыть... некоторые меня поправляют, что корабли ходят. Это наши корабли ходят, а их корабли плавают. Вот стараются проплыть натовские эсминцы всяческие разные. А вы знаете, у нас должна быть очень хорошая историческая память. Каждый раз, когда иностранный корабль подплывал к побережью Крыма, ничего хорошего не было. Я даже не Крымскую войну вспоминаю, когда там героическая оборона Севастополя и так далее и тому подобное. Когда турецкие, в скобочках немецкие корабли Гебен и Бреслау в 1914 году обстреляли побережье Крыма и Севастополь...
Вернитесь в Афганистан, пожалуйста.
Еще один фронт мировой войны. Ничего не запутайтесь. Наши слушатели умные, подкованные и терпеливые. Значит, третий фронт — это провокации в Черном море, потому что они говорят, мы будем дальше их осуществлять. Четвертое. Мы только что с вами говорили, Молдавия. Молдавия в шаге от дестабилизации. Там наши миротворцы, там наши граждане в Приднестровье, и это тоже наш потенциальный конфликт, который нам могут навязать.
Четвертый конфликт. Теперь пятый конфликт. Мы говорим с вами об Афганистане. Американцы уходят из Афганистана под видом бегства. Ой, мы так срочно бежали, бросили тяжелое вооружение, различную амуницию и легкое стрелковое вооружение, передают это Талибану и запрещенным другим в России организациям для того, чтобы направить их в Среднюю Азию. Это тоже наш фронт. Таким образом, пять, Владимир. За последние буквально несколько недель...
Вы сами себе сочинили, по большому счету,
еще три фронта.
И вы, вот, фронт.
Я предлагаю всю эту картину воспринимать целиком. Тогда будет понятно, кто за этим стоит. Вы же каждый фрагмент берете и отдельно рассматриваете. И тогда не
подождите,
понимаете...
Подождите, картины. Вы сейчас описали нашего вероятного противника вот на Афганском фронте. Они приехали к нам. Для чего? Мы с ними уже воевали. Мы уже достаточно много людей, советских людей, покрошили в Афганистане.
Мы с ними не воевали.
Сейчас
не было, когда была наша армия там. Это более позднее, так сказать...
Эти душманы, это, собственно, идеологические преемники тех душманов, с которыми мы воевали. Ну, ладно. Они приехали для того, чтобы мы спокойно не мешали им взять власть в Афганистане. Они будут говорить, что они мирные, хорошие, добрые, вовсе не террористы. Они встретились на сумасшедшем уровне. Они жали руку самому Лаврову. И как они еще Путина к ним не допустили, я не знаю. Эти террористы, я имею в виду, которые признают половину мира террористы. И теперь мы думаем, что мы одержали дипломатическую победу, мы с ними поручкались, они уехали в освоясь, и теперь мы будем ждать, когда они с нами будут, видимо, у нас будет мир, дружба, и мы будем сотрудничать с Афганистаном против всего остального, значит, европейского мира. Я вот нет как раз. Вот нам придется теперь воевать действительно в районе Таджикистана и оборонять от них Среднюю Азию. Это правда, но это будет уже, когда будет поздно, потому что мы сейчас им верим, что они такие белые пушистые. Они там будут строить исламское государство, это будет еще одно...
А почему вы решили, что мы им верим, Владимир? Вот на основании чего вы решили, что мы им верим?
Потому что
на основании того, что мы пресс-конференцию провели?
Делегация приехала.
Ну, значит, мы тогда верим всем, с кем мы встречаемся. Мы верим американцам, мы верим китайцам. Потом встречаемся опять с американцами, и уже китайцам не верим, потому что они уже ушли. А снова верим американцам. Потом мы встречаемся с европейцами, верим европейцам. И так верим всех.
Нужно быть всего лишь чистоплотными. Коль вы встречаетесь с кем-нибудь, ну хотя бы немножко их облагородьте. Скажите, что они не террористы. Исключите это из своих законов. Но вы все время торопитесь. Вам все равно какую руку жать. И сколько грязи, и сколько крови на этой руке. Вы даже свои законы не уважаете.
Давайте я вам объясню, как я вижу ситуацию. Я не знаю, почему статус не поменялся. Точнее, вы не знаете. А я могу только предполагать. Потому что переговоры были рамочные. Достигли каких-то определенных рамочных договоренностей. Талибы вот вслух сказали, да мы не собираемся никуда идти, мы будем родную афганистанщину отстраивать, и ИГИЛ, запрещенный в России, будем закатывать, значит, куда там, я не знаю, в асфальт,
если у них
там в Афганистане есть. Вот что они сказали. Будут ли они это делать, мы увидим. Так вот, если они будут это делать, а они в ближайшее время станут центральной властью в Афганистане, вот тогда приставка «запрещенная в России организация» отпадет. А если они не будут делать то, что выгодно великому российскому государству, тогда они будут не просто террористы, а дважды террористы. И будут получать...
Николай, я вижу, что террористы — это те люди, которые не делают то, что нужно государству российскому. Удивительно. То есть террористы — это те, чья политика не совпадает с российскими интересами. Ну, интересное определение, которое вы даете.
Владимир, тот, кто стреляет в солдата моей страны, у меня никогда симпатии не будет вызывать. И я готов
его называть террористом,
как в Америке. Могу называть внутренним террористом, могу называть еще как-то.
Но если пойти дальше, то вы террористам скажете, что они хорошие ребята, если они работают на Россию.
Договориться и не нужно воевать будет в случае договоренности, это прагматично и правильно. И никогда война не ведется до истребления последнего человека. Была Германская Демократическая Республика. Я вас удивлю, наверное, сказав, что почти все, кто там жил, были бывшими военнослужащими вермахта. И работали на немецких военных заводах.
Во-первых, бывшими, послушайте меня, дело в том, что ваше такое правило, оно действует и в обратную сторону. Мы рискуем махровых террористов признать хорошими ребятами, потому что они выгодны России. Это двуличие, которым мы обычно обвиняем Запад и Америку. Мы становимся такими же, Николай. Давайте отвернемся и уходим на несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, я предлагаю перейти все-таки совсем уже близко к нашим слушателям. Вы как-то не хотели обсуждать снова вирус, наш ковид, уже ставший страшным и родным. Но вот последние новости, они меня совершенно так напрягли. Почему? Потому они такие уж и последние, согласен, эта информация известна несколько дней назад, еще было известно. Но то, что один из препаратов, которые прививают людей российских в соавторе Голикова, а другой препарат был разработан в сотрудничестве с санитарным врачом Поповой, вот меня лично это немножко не то что насторожило, но, конечно, я узнал нашу жизнь российскую, при котором самые хорошие, самые богатые проекты становятся собственностью наших высоких чиновников, но все равно мне казалось, что все-таки вакцина, и это дело такое святое. Но вот такая вот есть информация, конечно, надо проверить, но это уже, собственно говоря, и проверять не надо, как говорят многие, слишком из разных источников это все идет. Я вот сегодня привился второй прививкой, теперь у меня есть QR-код, Николай, вот, заодно скажу. Как вы вообще относитесь к подобной информации? Не напрягает ли она вас, она?
Конечно, напрягает. Не меня одного, всех напрягает. И напрягает противоречивость, ежедневная смена тональности. Это, знаете, как мы вот наблюдали чемпионат Европы по футболу, если бы правила каждый день менялись. Вот каждый день меняются правила. Я уже рассказывал, что моя мама и теща собираются лететь в курорты Краснодарского края, конкретно в Анапу. Я поэтому внимательно слежу за теми новинками законодательными, которые выпускает особенно вот в Краснодарском крае. Вот сейчас мне прислали скриншот, прочитаю. Это очень интересно. На Кубани заявили об обязательной вакцинации даже для приехавших на день. Нет разницы, приезжают туристы в Сочи на месяц или всего на один день, им нужно прививаться на месте, если не успели до этого, пояснили власти региона. Я вот читаю такое и думаю, наверное, на курортах Турции настолько серьезный недобор, что у властей Краснодарского края других проблем нет. И они вот сидят, совещания проводят. Как бы нам сделать так, чтобы никто к нам не приехал, а все поехали бы в Турцию? Потому что Турция, без ПЦР можно поехать, а здесь, даже если на день ты приехал, должен прививаться. Вот смотрите, я не медик. Но вы вот только что, Владимир, собственно говоря, сказали, что вы сделали вторую прививку, и у вас теперь QR-код.
Да.
Значит, ну, что
да,
такое QR-код?
Да, у меня теперь есть права.
Давайте вот от этих каких-то странных нововведений в русский язык перейдем. Вторая часть прививки означает, что вы привиты. Вот первая часть означает, что вы только начали. То есть смысл прививки – это первая, две недели перерыва, вторая, и вот теперь вы точно привиты. И поэтому да. QR-код в Москве вам дают именно в этот момент. А теперь давайте включим логику властей Краснодарского края. Вы приехали на один день и должны привиться. А потом
да.
вы...
Если вы не привиты до тех пор.
Так прививка не дает сразу того эффекта, ради которого, собственно говоря, и прививаются.
Николай, неправда. Николай, неправда. Ну, вот сейчас я вас поправлю.
А иначе
она дает, она дает
прививку. Нет, Владимир, иначе QR-код вам послушайте. Давали в первый день, когда вы послушайте, сделали.
Я вас понял, Я дело в том, что при первой прививке все равно организм получает защиту. Не такую мощную, как после второй, но все-таки. Власти Краснодарского края, они просто цепляются за любую возможность, чтобы не породить, чтобы не косило, короче, на пляжах вот эта страшная болезнь, их же отдыхающая, потом не пришла прокуратура и так далее, чтобы машина не прокатилась колесом по их чиновничьим головам. Они просто цепляются за действительно медицинский факт, что при первой прививке возникает такой первичный иммунитет. Он что дает? Он дает небольшую прибавку иммунитета, но зато при заболевании он все равно смягчает это заболевание. Второе дает действительно практически каменную стену, потому что вот сейчас я чуть-чуть, конечно, по дереву, она есть, надеюсь. Вот. Поэтому в этом смысле я чиновников...
Мы тоже надеемся, что каменная стена у вас будет каменной. Но когда вот так каждый день меняются какие-то решения, это просто меня, честно говоря, удивляет. Дальше. Давайте просто... Ну, вот здравый смысл. Человек прилетел в отпуск. У него акклиматизация. Вот я, когда был ребенком, прилетал, у меня все время сопли какие-то начинались там. Иногда я даже болел. Многие люди, меняя климат, происходит у них акклиматизация. И в этот момент им обязательно нужно делать прививку, после которой у них может усугубиться то, что начало. А если они чувствуют себя плохо, то это все равно, ну, как бы не является... что это такое?
Во-первых, они проходят с врачом. Сначала идет, я вам скажу свой опыт. Вы же не прививались, вы же не знаете, наверное, это вот по своему опыту. Ты приходишь
так
сначала.
Это надо не в отпуске делать. Прививка это серьезное дело. Между первой и второй две недели. Сейчас люди две недели только в отпуск проводят. Но это из какой-то параллельной реальности. Я вам скажу, для чего это сделано. Потому что сначала приняли такое решение, чтобы никто не приехал, а потом стало понятно, что, собственно говоря, погибнет целая отрасль в Краснодарском крае. И поэтому можно приехать с ПЦР, но потом надо прививаться. И, как всегда, строгость российского законодательства будет компенсироваться необязательностью соблюдения. Как в Москве. Вот вы, как говорится, хвастаете своим QR-кодом. Я приехал в Москву на днях. Думаю, как я теперь что-нибудь съем? Вилок с собой пластиковых набрал, чтобы там каких-нибудь покупать салатики в магазинах. Магазины же еще пускают таких, как я. И вот где-нибудь там на улице есть. И вы знаете, оказалось-то, я зря переживал. И здесь тоже строгости московского законодательства компенсируются теми лазейками, которые мэр Собянин придумывает. То есть в ресторане сидеть таким, как я, нельзя, а на веранде можно. И время сидения на веранде продлили еще на месяц, до 1 августа. Все. Никаких проблем. Я пришел, спокойно съел свой
Николай, пистолет. Смотрите, вам это... Вот я вот даже вставлю себя на место несчастного приезжающего, который с изумлением обнаруживает, что сейчас ему надо делать прививку. Даже, кстати говоря, было бы здорово, если бы это не было сложно пройти, чтобы их там сразу привели на какой-нибудь пункт, и их всех просто сделали укол в плечо. И вы, если вдруг делаете этот укол в плечо, это буквально 30 секунд, и вы сразу уходите. Не надо делать из этого гигантскую проблему. Если турист заодно приехал отдохнуть, и заодно он получил первую прививку, он бы собирался 100 лет бы ее сделать. Надо к этому относиться спокойно, как к любой прививке, которая нас сопровождает уже всю жизнь нашу. Ну, делайте прививки и просто не думайте ни о чем.
Мне кажется, что все это делается для того, чтобы наполнить пляжи.
И вам, Николай, до свидания.
Дорогие друзья.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.